Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим будут направлять и вести каждого слушающего в настоящем учении. Помажь Духом премудрости, откровения ум каждого слушающего и помоги им сверхъестественно и понять, и принять волю Твою. Мы ожидаем, Отец, что будут открываться глаза и открываться уши на волю Твою. Мы ожидаем, что каждый слушающий это учение сверхъестественно и поймет и примет то, о чем ты говоришь ему. Спасибо тебе за помазание, спасибо тебе за могущественное действие твоего духа и за те способности и возможности, которые духом твоим прямо сейчас действуют, снимая всякое бремя и всякое ярмо тьмы. Мы ожидаем от тебя, что мы будем научены Духом Твоим, наставлены Духом Твоим. И Дух Твой, начавший в жизни каждого слушающего доброе дело, будет совершать его. Спасибо тебе за твое помазание и за могущественное действие твоего Духа на душу каждого слушающего. И я ожидаю от тебя, что никто из слушающих настоящее учение не останется прежним. Но Духом Твоим да открываются их глаза, Духом Твоим да открываются их уши на волю Твою. Спасибо Тебе за Твое помазание и за могущественное действие Твоего Духа на душу каждого слушающего. Да приходит исцеление через откровение в их душе во имя Иисуса. Я прошу, Отец, также помоги меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за Дух Господень и за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас по счету с вами 7-я встреча, посвященная теме «Горнила для золота». Она в какой-то степени является не совсем продолжением темы «Горнила для золота», но мы затрагиваем тему, связанную с церковью. И в продолжение уже начатого в 6-й встрече, а в 6-й встрече мы говорили о Евангелии Бога, мы говорили о Духе Божьем, мы говорили о исполнении обещанного Богом Аврааму в семени Божьем. Мы делали ударение именно на то, что именно Дух Святой является Евангелием для Духа человека. Мы говорили это исходя из того, кого ожидал народ Израиля. А кого ожидал народ Израиля очень ясно из того, что Бог сказал Иоанну Крестителю. На кого видишь Духа сходящего, тот и есть погружающий Дух человека, конечно, в Дух Святой. Поэтому продолжение уже сказанного в нашей святой встрече. Мы продолжим говорить именно о Духе Господнем. Так как церковь, о котором мы говорим, а мы рассматриваем некоторые важные составляющие церкви, она является именем тела Духа Господня, телом Христовым, как еще говорят, без перевода. Но если рассмотреть тело Христово или церковь Христа с переводом, то это означает церковь или тело Духа Господня. То есть в самом ударении, которая представлена в посланиях, ударение делается в первую очередь на Дух Господень. Но для того, чтобы мы увидели ту мудрость, которую сегодня Дух будет Святой раскрывать, нам нужно вернуться к Сыну Божьему, к Иисусу, и обозначить некоторые важные моменты, так как мы говорим о Церкви Иисуса, мы говорим о Церкви Духа Господа, то нам важно обратить внимание на некоторые важные моменты в служении, в земном служении Господа Иисуса. Давайте первое для себя обозначим, кто направлял и кто вел в период земного служения Иисуса и Иисуса в тех заданиях, в тех действиях, которые Он совершал и в которые Он пребывал на земле. Ну, для нас это не является каким-то новой что-то информация, что направлял и вел Иисуса Дух Божий. Дух Божий. Мы можем сказать Дух Господень. То есть Дух Господень как раз был тем Духом, который информировал Иисуса о воле Божией, направлял Иисуса воле Божией, открывал Иисуса волю Божию и давал ему силу на реализацию воли Божией. То есть в период земного служения Иисуса проходит яркая демонстрация того, как Дух Господень в свое время будет вести каждого последователя Иисуса. Если мы рассматриваем Иисуса просто как Спасителя, а не как образец духовного творения человека во всем, то мы и не рассматриваем, и не задаемся вопросом, кто его ведет, с какой целью кто-то его ведет. То есть мы можем просто сказать, да, Бог направлял своего Сына для того, чтобы он мог исполнить его волю в спасении людей. И все. На самом деле, если рассматривать служение Иисуса, земное служение Иисуса, как образец того, как потом Дух Божий будет вести его последователей, то тогда все земное служение Иисуса становится не просто историей, не просто рассказом, не просто чем-то описанным, а детально представляющим, как и что, в чем и когда и где будет действовать Дух Господень. Тот же Дух Господень, который потом займет место в духе каждого рожденного свыше. То есть мы видим с вами, что в период земного служения Иисуса Дух Господень или Дух Божий направлял Сына Божьего, производил в нем и хотение, и действия, давал ему мудрость, давал ему знание в отношении воли Божией. К чему я это все сказал? Что на сегодняшний день тот же Дух Господень пребывает в духе каждого рожденного свыше. Учитывая, что Дух Господень вчера, сегодня, вовеки тот же, то несложно догадаться, что Дух Господень, который раньше, в свое время, пребывал в Сыне Божьем, пребывая сейчас в последователях Иисуса, по сути дела, будет реализовать то же и действовать так же, как Он это действовал до этого. Возникает вопрос, а что реализовал Дух Божий через Своего Сына Иисуса? Он реализовал волю Божию. Волю Божию, которая была определена непосредственно как миссия для Сына Божьего. Возникает вопрос, а чем сейчас занимается Дух Господень в духе каждого рожденного свыше? Тем же самым. Во всяком случае, должен заниматься тем же самым. Во всяком случае, насколько ему позволяют, он занимается тем же самым. Потому что Дух Господень вчера, сегодня, веки тот же. И если мы смотрим на период земного служения Иисуса как на демонстрацию того, что делает Дух Божий, то мы можем для себя извлечь очень много мудрости, потому что тот же Дух Божий теперь действует в каждом рожденном свыше. Дух Божий, действующий в Сыне Божьем, сейчас, находясь в духе каждого рожденного свыше, не делает что-то отличное, чего он не делал никогда. Нет, он делает то же самое. Основная задача Духа Божьего или миссия Духа Божьего в духе каждого рожденного свыше – это информировать и обеспечивать реализации воли Божией. Информировать о воле Божией и обеспечивать реализацию воли Божией. Иисус сказал так, «Дух истины наставит вас на всякую истину». То есть Он будет информировать о воле Божией. И также мы знаем, что Иисус сказал, что когда вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть Дух Святой является не только тем, кто информирует о воле Божией, и Дух Святой является тем, кто обеспечивает ее реализацию. Поэтому получается, что согласно Писанию, когда мы приняли Дух Святой в свой Дух, мы приняли все потребное как для жизни в Духе Божьем, так и исполнение воли Божией. Поэтому так же, как Дух Божий направлял Сына Божьего, так же Дух Божий направляет сейчас и каждого рожденного свыше. Если теперь эту мудрость спроецировать на церковь, то у нас открывается общая картина. Давайте эту картину немножко детализируем. На сегодняшний день каждому рожденному свыше доступно два источника знания воли Божией. Первый источник – это записанная воля Божия, которая является общей волей Божией, представленной в каждом Божьем обетовании. То есть каждое Божье обетование является общей волей Божией, доступной для каждого участника завета. Это первый источник, и мы его называем основной или фундаментальный источник. Это общая воля Божия, записанная в форме обетования. Второй источник, опять-таки, знание воли Божией, это непосредственно Дух Святой в духе рожденного свыше. То есть каждому рожденному свыше доступно знать индивидуальную волю Божию. Если это общая воля Божия, что Дух Святой открывает вам индивидуальную волю Божию, или мы называем ее миссия человека, или миссия Духа человека. Если посмотреть на период земного служения Иисуса, то мы видим в нем реализацию и общей, и индивидуальной. И общей воли Божией, и индивидуальной. Но если мы детально рассмотрим каждый из аспектов, то мы увидим, что Иисус использовал общую волю Божию именно с целью достижения индивидуальной. То есть общая воля Божия или то, что было доступно по завету Иисусу, не было перед ним как цель. Он знал это, он применял это, но применял общую волю Божию или обетование только для реализации индивидуально. Это все равно, что как у вас может быть транспортное средство, машина, и вы можете посвящать ему всю свою жизнь. А можете использовать транспортное средство, чтобы реализовать свою миссию на этой земле. И вот это будет называться жизнь. Потому что все, что стало доступно рожденным свыше, в том числе и Божие драгоценное обетование, являются тем, что даны рожденным свыше для реализации или содействия реализации индивидуальной воли Божьей. То есть индивидуальная воля Божия для каждого человека никогда и никем не будет отменяться. И отвечать перед Богом в большей степени каждый человек будет не за все, что ему было доступно, а за то, кем он являлся в соответствии с волей Божией для него. А это то, что будет содействовать. Это то, что открывает волю Божию, доступную вам. Поэтому общая воля Божия представлена в обетованиях, а также правилах, уставах, не отменяет индивидуальную миссию человека, а индивидуальная не отменяет общую, представленную в завете в форме обетований, также правил и уставов. Отсутствие же баланса, конечно, в этом вопросе породило очень много крайностей, недоразумений. И я верю, что церковь – это как раз то место, где должно было как раз произойти вот это правильное формирование. То есть должно именно в церкви формироваться правильное отношение к общей воле Божией, представленной форме обетования, и к индивидуальной воле Божией, которая Духом Святым представляется в духе каждого человека. Именно церковь является то место, которое должно привести это в баланс. Опять-таки, почему? Потому что церковь, как столб и утверждение истины, она ведет к преобразованию рожденного свыше в образ Сына Божия. В Сыне Божьем мы как раз и видим этот баланс. В Сыне Божьем мы его как раз и видим. Мы видим, что Иисус использовал обетование с одной целью, а обетование – это есть общая воля Божия, чтобы реализовать индивидуально. То есть я верю, что такие истины, которые вот мы обозначаем сейчас, они жизненно важны. Так как если вы фокусируете все свое внимание на обетование, а обетование привязываете к реализации своей воли только, то есть огромная вероятность, что вы всегда находитесь в непослушании, так как индивидуальная воля Божия, определенная для вас, которая есть послушание, фактически вами и не рассматривается. Ну, вам просто не сказали, что обетование, как общая воля Божия, не являются тем, чему вы должны посвящать свою жизнь, а тем более применять общую волю Божию к вашей личной воле. Да, ваша личная воля очень важна, важна для Бога. Но есть огромная вероятность, что она сформирована мудростью земной или похотью плоти и похотью очей. Поэтому для того, чтобы вы не устраивали со своей жизнью эксперимент, вам лучше все-таки узнать определенную волю Божию для вас и именно к ней, к индивидуальной воле Божией, применять все необходимые инструменты духовного характера, физического, чтобы реализовать индивидуальную волю Божию в силе Святого Духа на земле. То есть я верю, что как раз церковь, она в какой-то степени поставлена это совершить, открыть, раскрывнуть эту мудрость. Давайте приведем такой простой пример, чтобы вас было более понятно. Допустим, Бог призвал человека или определил для человека жить, допустим, в городе Львов. А этот человек является коренным жителем города Киев. Он молится о том, чтобы иметь здесь квартиру. Он молится о том, чтобы иметь здесь работу. То есть он посвящает всю свою молитвенную жизнь, используя Божие обетование. чтобы связать себя с Киевом. А воля Божия, индивидуального характера, определенная для него, это для того, чтобы он жил во Львове и выполнял определенную работу во Львове. Получается, что он использует волю Божию, общую волю Божию, обетование, для того, чтобы реализовать свою личную волю. В целом, опять-таки, общая воля Божия в какой-то степени, она будет в чем-то проявляться, потому что Бог благ, и если этот человек будет молиться об исцелении, он будет получать исцеление. Если этот человек будет использовать благодать умножения, он будет получать результаты. Если он будет использовать во имя Иисуса, власть в имени Иисуса, он тоже будет получать результаты. Поэтому получается, что наличие определенных результатов в уме рожденного свыше представляется как то, что якобы это и есть его послушание. Хотя на самом деле, если закон электричества работает, это не значит, что человек абсолютно послушен Богу. Просто он послушен правилам и применяет их, и получает результаты. Но при этом он будет, может быть абсолютно непослушен Богу. Поэтому человек может применять обетование по отношению к тому, чтобы иметь какие-то блага в городе Киеве, а Бог его ожидает в городе Львове. И возникает тогда вопрос, почему Бог не говорит ему по поводу того, что он ждет его во Львове? Во-первых, во всех молитвах, которые совершает этот человек, он совершает молитвы именно за получение каких-то благ в городе Киев. Он даже не спрашивает волю Божию. Он рассматривает, что всякое его желание является для Бога как воля Божья. На самом деле ваши желания не являются показателем, если они у вас есть. И не надо, пожалуйста, использовать стих, что Бог производит во мне и хотение действия. Да, действительно, Бог производит хотение действия в тех случаях, когда вы применяете обетование. В тех случаях, когда вы применяете обетование в соответствии с его волей. Но не нужно свое желание записывать сразу под формат этого стиха. Я рекомендую узнать его волю, а потом начинать уже на основании этой воли молиться и применять к этой воле, уже известной воле Божией, определенное обетование. Но получается так, что чаще всего у человека есть желание, у человека есть желание. Человек находит в Библии какие-то стихи из Писания, которыми он подкрепляет свое желание, и начинает настойчиво это желание на основании обетования представлять Богу как якобы его воля. И человек при этом теряет время, человек при этом начинает придумывать и говорит, что якобы Бог ему это сказал. И человек в результате погружается в определенные недоразумения, конечно, с вытекающими последствиями. Почему? Потому что его не интересует индивидуальная воля Божия. Его не интересует то, что Бог лично ожидает от него. Ему просто в свое время сказали, что в твои желания есть воля Божия. И он принял это за чью-то монету. Ну, если у меня появляются же, я же рожден свыше, если у меня есть какие-то желания, явно, что они от Бога. Тогда слово «похоть плоти» и «похоть очей» вообще бы не фигурировали в статьях Нового Завета. Поэтому общая воля Божия в большинстве для реализации индивидуальной воли Божией, а не вместо. А не вместо. То есть все небесное служение Иисуса как Господа и главы Церкви в большей степени направлено на то, чтобы каждый, кто призовет Его имя и находясь в лонах Его Церкви, будет стремиться к реализации воли Божией, индивидуальной воли Божией. А Дух Божий как раз является тем, кто будет вести и направлять в реализации воли Бога Отца. Именно это и продемонстрировано в период земного служения Иисуса. О чем и говорил Иисус, говоря о миссии Духа Святого. Что Дух истинный наставит вас на всякую истину, что Дух Святой будет возвещать будущее. То есть есть огромный спектр миссии Духа Святого, о котором мы говорили. Но весь спектр миссии Духа Святого направлен на то, чтобы вы знали волю Божию о вас и имели всю необходимую силу, мудрость и все необходимое обеспечение и снаряжение для ее реализации. То есть я очень коротко обозначил миссию Духа Святого в связи с волей Божией для каждого из вас лично. А теперь давайте ближе подойдем к церкви и будем рассматривать некоторую мудрость, связанную с церковью, так как у нас вся тематика в большей степени посвящена определенной мудрости, связанной с церковью. Мы сейчас не отменяем и не рассматриваем все детали церкви. Мы рассматриваем сейчас, в этих двух встречах последних, рассматриваем именно взаимодействие рожденного свыше, кто находится в церкви, со служением Духа Божьего. Учитывая, что церковь – это столб и утверждение истины, учитывая, что церковь – это место, которое в первую очередь призвано, назначено Богом через Его Сына научить и содействовать реализации воли Божией, то понятно, что именно на Дух Святой в большей степени возложена вся нагрузка невежества тех, кто находится в церкви. Поэтому давайте мы обозначим некоторые важные моменты. Когда мы с вами читаем послание в большинстве апостола Павла, мы видим с вами, как апостол Павел под водительством Духа Святого представляет правила, уставы для церкви. Послушайте, если бы эти правила и уставы в основном писал человек, апостол Павел, это были бы действительно правила и уставы, которые бы делали акцент на то, как сохранять себя в окружении определенных людей. То есть апостол Павел, как представитель какого-то там движения какого-то, пишет какие-то правила и уставы, которые, в общем-то, любого, кто примет эти правила и уставы, делают частью этого движения. Но апостол Павел не является тем, кто пишет что-то от себя. Дух Господень, церковь которого и есть на земле, через апостола Павла пишет определенные правила и определенные уставы. Что это за правила и что эти уставы? В целом и эти правила, и эти уставы – это есть то, что помогает при выполнении их снимать ограничения с действия Духа Господня в жизни тех, кто находится в церкви. Это все равно, что как я напишу, допустим, на каком-то листике перечень требований в отношении пользования какого-то электроприбора. Требование, цель требований – не ограничивать человека в пользовании электроприбора, а помочь ему использовать электроприбор в полноте. Да, я согласен с тем, что как и правила, так и уставы, предоставленные Духом Святым через апостола Павла, в большей степени стали использовать как угрозу, как механизм контроля, механизм влияния. Но опять-таки мы не говорим, что в этом есть цель церкви. Да, это, этим стали злоупотреблять, я согласен. Но, опять-таки, по мере того, как я верю, мудрость Божия будет распространяться, будет открываться цель церкви Божией, все подобные манипуляции, культ личности и все, что в результате вот таких действий контролирующего характера стали возникать, это будет все уходить. Поэтому я отмечу, что да, есть правила, есть уставы, но у них цель, связанная не сколько с вверху стоящими во главе церкви, сколько стоящим во главе церкви Духом Господним. Не с людьми, а во главе стоящим Духа Господня. Поэтому это правила и уставы, они открывают отношения рожденных свыше, допустим, мужа и жены в духе Господа и его мудрости. В правилах и уставах, представленных Духом Господа и записанных в отношении мужа и жены, эти отношения или эти правила как раз помогают не угашать. В свое время, читая определенные обращения Духа Господня к женщинам и Духа Господня к мужчинам, Дух Святой показал мне такую простую сторону, что женщины в основном чаще всего читают то, что касается мужчин. Хотя там написано, что это относится к мужчинам. Значит, эти стихи Духом Святым будут открываться только мужчинам. А обращение, которое идет к женщинам, будет открываться только женщинам. А что делает мудрость земная? Мудрость земная побуждает стихи, которые направлены к мужчинам, читать только женщинам. А стихи, которые направлены только к женщинам, читать только мужчинам. С какой целью? Чтобы мужчины упрекали в чем-то женщин. Вот написано для вас. А женщины упрекали в чем-то мужчин. А вот написано для вас. И в результате эти стихи из Писания стали инструментами перестрелки или упреков. То есть они потеряли свое истинное назначение. Но если там написано «женщины», то значит написано «для них». Если написано «мужчины», то значит написано «для них». Зачем читать женщинам что-то для мужчин? Дух Святой сам поведет их в том, что они будут читать, потому что написано же для мужчин. Поэтому это правила уставы, которые открывают отношения рожденных свыше мужа и жены в духе Господа и его мудрости. Также эти правила открывают отношения родителей к детям и их воспитание в духе Господа и его мудрости. То есть везде цель одна – в духе Господа. Также эти правила открывают порядок разрешения споров и конфликтов с помощью Духа Господа и Его мудрости. Также эти правила и уставы раскрывают порядок проведения собраний в Духе Господа и в Его мудрости. Также эти правила и уставы, которые представлены в послании Духом Господа через апостола Павла, открывают содержание или порядок содержания пастора и оказание помощи нуждающимся членам в общине. То есть это все записано, чтобы каждый рожденный свыше мог знать, через что и используя что будет действовать Дух Господа. Также в правила и уставы, которые записаны в послании, открывают отношения пастыров или отношения членов церкви к пастырам и разным служением в Духе Господа и в Его мудрости. Также открывают отношения пастыров и разных служителей к членам церкви в Духе Господа и Его мудрости. То есть есть много направлений, вертикалей, изучений, которым церковь цель одна, чтобы Дух Господа мог действовать беспрепятственно. Дух Господа остается центральной истиной и краеугольным камнем самой церкви. Потому каждый рожденный свыше, находясь в церкви Духа Господня, должен осознавать, что он находится в первую очередь в церкви Духа Господня, которая использует конкретного человека, которого называют то ли пастор, то ли как его называют, так как он стоит и поставлен Господом для того, чтобы совершать какие-то священнодействующие служения непосредственно в этом собрании. Но основным или главным в собрании всегда остается Дух Господень. И каждый член церкви должен осознавать, да, в церкви есть определенная вертикаль. Меньше благословляется больше. Но при этом эта вертикаль никогда не отменяет истину, что церковь – это место Духа Господня. Поэтому вертикаль остается, но подчинение остается Духу Господню. Именно Духу Господню. Поэтому цель всех правил и всех уставов не отягощать жизнь нового творения, а именно ставить его под контроль. Цель правил и уставов – помочь рожденному свыше не ставить препятствия и сопротивление работе Духа Господня, а позволять ему свободно выполнять свою миссию в каждом рожденном свыше духе. И давайте я прочитаю вам наиболее распространенное учение в отношении церкви и действующего в нем Духа Господня. Это записано в первом послании к Коринфянам, 12 глава, с 4 по 8 стих читаем, даже по 9 стих, где Дух Господень через апостола Павла говорит следующее. «Дары различны, но Дух один и тот же». То есть он один источник проявления всех действий даров. Дары различны, но Дух или источник даров один и тот же – Дух Господень. И служение Духа Господня различны, но Господь один и тот же. И действия Духа Господня в церкви различны, а Бог один – и тот же. И он производит все во всех, то, что связано с Духом Божиим. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Проявление Духа всегда дается на пользу. Слушайте. Одному, мы говорим сейчас о собрании в церкви. Одному во время проведения служения или собрания дается Духом слово мудрости. Другому во время проведения служения дается слово знания тем же Духом. Иному во время проведения служения дается вера тем же духом. Иному во время проведения служения даются дары исцелений тем же духом. Иному во время проведения служения даются чудотворения. Иному во время проведения служения даются пророчества. Иному развлечения тоже во время проведения служения. Иному во время проведения разные языки. Иному истолкование языков. Почему здесь говорится, что иному? Потому что во время собрания нет необходимости действия одного дара только. Потому есть разнообразие проявления разных даров. Вы скажете, брат Олег, а почему на сегодняшний день так не происходит? Ну, есть разные причины. Одна из причин, это если большая церковь, то очень сложно дать свободу всем проявляться дарам, потому что это много людей и будут свои трудности. Поэтому в большинстве случаев такая практика, она наиболее распространена в собраниях небольших церквей. Ну и на сегодняшний день это тоже редкость, так как чаще всего рожденные свыше не знают, что Дух Святой может через них так проявляться. И дальше написано, все же сие во время проведения служения производит один и тот же Дух, разделяя во время служения каждому особо. Во время служения, отмечаю. Потому что здесь говорится о моменте служения, собрания. Как ему угодно. Это эффективность организации служения. Ибо как тело, церковь Духа Господня, одно, но имеет многие члены или различные служения и также призвания. И все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело. Так и Дух Господа. Ибо все мы одним Духом, погрузились в одно тело. Иудеи или еллины, рабы или свободные, все наполнены одним духом, духом Господним. Тело же, церковь, не из одного члена или не из одного служения, но из многих. Если нога или, допустим, призванный Богом учитель или имеющий откровение в чем-либо скажет, имеющему другое призвание или откровение. Я не принадлежу к телу или к церкви, потому что я не рука, другими словами, у меня другое ведение, у нас разные откровения. То неужели она потому не принадлежит к телу? Другими словами, неужели разнообразие может быть причиной выхода из церкви или нахождения вне тела? И если ухо или практикующий изгнание, допустим, бесов, скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то есть вы этого не делаете, и я не могу с вами рядышком находиться, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если все тело глаз или все тело будет служение пророческое, то где слух? Где быть служению даяния? Если же все слух, если все делают только даяние, то где обоняние, где служение, вспоможение? Если все будут заниматься одним служением, то какая польза от этого в целом телу или церкви? Но Бог расположил члены или служение, или призвание, каждый в составе тела церкви, как ему это было угодно. А если все были один член, или одно служение, или одно призвание, то где бы было бы тело? То есть проявления бы тела не было. Но теперь членов много, а тело одно. Или все служения предназначены для действия в одном теле. Потому что на сегодняшний день много есть высказываний. А почему вы нас загоняете в церковь? Да никто не загоняет, просто изначально так утверждено. Что теперь членов много, а тело должно быть одно. О, мы вселенская церковь, мы везде тело. Подождите, вы не можете быть везде тело. Потому что тело, оно действует внутри тела. Не может глаз сказать руке. То есть не может призванный или совершающий какое-либо служение сказать другому служению, ты мне не надобна. И также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, кажутся другому слабейшими. Слушайте. Слабейшими гораздо нужнее. Это удивительно все. Слушайте, оказывается, допустим, если я имею определенное призвание, и я вижу, и Бог показывает мне что-то слабейшее, Он показывает не для того, чтобы я туда не ходил, а наоборот, туда, чтобы я туда пошел. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, а которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. То есть мы видим, как это все представляет именно служение Духа, его фокус, его намерение, его мудрость, его стремление. Это все говорится о Духе Господнем. Не проецируйте это ни в коем случае на себя, потому что Дух Господень в вас, а Он будет действовать через вас. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном больше попечения, дабы не было разделений в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член в теле? В теле. Вне тела это не будет чувствоваться. Страдают с ним и все члены. Или это доступно знать всем членам? Славится ли один член? С ним радуются все члены. И вы тело Духа Господня. А порознь, или если вы не двигаетесь в Духе Господа, члены, и иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами. Во-вторых, пророками. В-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудотворения, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Во время служения не нужно, чтобы это были все. Каждому уделяется на момент служения то, что необходимо телу на момент служения. Достаточно быть просто открытым. Конечно, есть призвание, есть особенность призвания, и Бог призывает каждого в соответствии с его миссией. Итак, правила и уставы церкви не отменяют индивидуальную волю Божию, а именно призвание каждого члена тела, а наоборот, должны содействовать к его реализации. Как он написано, ибо он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Это записано в послании к Ефесянам, 4 глава, 11-12 стих. Другими словами, каждый, кто приходит в церковь, было бы хорошо, конечно, чтобы он знал, что именно и как именно и через кого именно реализуется великое поручение, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Что во главе собрания находится Дух Господень. И не пастырь принимает решение, какую тему давать. Знаете, бывает, ко мне подходят младенцы, потому что зрелыми я не назову такие предложения. И говорят, брат Олег, было бы неплохо такую тему рассмотреть. Знаете, это все равно, что я стою за кафедрой, здесь стоит графин, и я лектор. О, мы хотим послушать такую тему. Послушайте, это не я выбираю, какую тему давать. Может быть, когда-то и было время, когда это влияние было, что я выбирал где-то. Но я понял, потому что всякий раз, когда я выбираю, на этом нет должного помазания. Поэтому есть инерция еще таких пожеланий, было бы хорошо рассмотреть такую тему. И я говорю, я всегда отвечаю, знаете, ну, если было бы хорошо, то будет в свое время, наверное, хорошо. Но это решать ему, что хорошо, а что нехорошо в его собрании. Вот. Поэтому есть правила, есть уставы в церкви, есть дисциплина в церкви. Но все это должно быть направлено не на то, чтобы сохранять атмосферу между людьми, а сохранять атмосферу движения и служения Духа Господня. Именно Духа Господня. Поэтому ни в коем случае нельзя отменять ни правила, ни уставы. Давайте я рассмотрю еще такую сторону с вами, и пусть мудрость Божия поможет вам и это увидеть. Дело в том, что на сегодняшний день правила и уставы настолько стали важнее личности Святого Духа, что в большинстве случаев действительно люди приходят к тому, что правила и уставы для них становятся показателями их послушания Богу. То есть люди не собираются уже слушать Бога, но они готовы выполнять правила и уставы. Дело в том, что наши люди, они выросли в таком обществе советском, где сама вот эта форма диктатуры, она уже в уме есть. Другое дело, что когда они пришли в собрание, они опять попадают под какую-то форму диктатуры. И перестроиться им несложно. Они с одной формы диктатуры перестраиваются в другую. И опять-таки, как в то время, они были, хотели выглядеть правильно в глазах определенной группы людей. Сейчас они пытаются выглядеть правильными в глазах другой группы людей. Но давайте для себя такую картинку нарисуем. Человек может быть абсолютно послушным пастору и лидерам, но при этом быть абсолютно непослушным Господу. В чем это может выражаться? Человек, допустим, приходит в собрание. Человек делает все, что ему говорит пастор или лидер, но при этом никогда не делает то, что говорит ему делать Господь. Почему он не делает то, что ему говорит Господь? Ну, может быть, причина, он не различает его голос. Может быть, он ничего и не знает о том, что есть индивидуальная воля Божия, которую Дух Святой будет говорить ему. А может быть, в собрании не говорится об этом, говорится о том, что если вы слушаете пастора, значит, вы тем самым слушаете Бога. То есть, есть ряд причин, почему на сегодняшний день даже послушный людям в церкви человек может быть абсолютно непослушным Богу. Поэтому послушание Богу никогда не определяется через какие-то, вот если я выполняю правила устава в церкви, значит, я послушный Бог. Послушайте, когда я выполняю определенные пожелания моей жены и даже правила в квартире, я это делаю, потому что я этим самым демонстрирую свое отношение к своей жене. Если я являюсь частью церкви и выполняю какие-то правила и уставы внутренней церкви, то я тем самым демонстрирую свое уважение той семье, в которой я нахожусь. Потому что в семье все равно есть какие-то правила и уставы. Это мое уважение к семье. И также я выполняю эти правила и уставы, которые должны соответствовать Писанию, естественно, даю и свободу действия Духу Божьему. Но мое послушание Богу определяется не выполнением правил и уставов, а выполнением тех указаний, которые Он дает лично вам. То есть вы можете быть послушным пастору, может быть послушным лидеру, но когда Бог во время собрания говорил вам дать 10 гривен сестре Дусе, вы их не дали. Потом после собрания Он сказал вам остаться и поскладывать стулья, вы их не складывали. Потом после собрания Он сказал вам помочь дяде Степе донести коробку, вы не понесли. То есть целый ряд непослушания. Хотя этот человек на первом ряду сидит, потому что он всегда послушный лидером. Поэтому никогда нельзя давать оценку через внешние действия, что касается послушания. Он послушный. Вот если бы меня спросили, он послушный пастор? Он послушный пастор. Он послушный. Послушный порядкам и правилам церкви. Но что касается его лично, ему это не гарантирует, что он послушный Богу. Я бы рекомендовал, если человек выбрал быть частью какой-то семьи, уважать действительно эту семью. Знаете, когда ко мне подходит кто-то и говорит: брат Олег, знаете, мне вот не нравится мне пастор, а то, о чем он говорит. Я сразу задаю вопрос: а зачем вы там находитесь? Ну, это ближайшая церковь. Я говорю: послушайте, вы имеете искаженное представление о церкви и своем месте нахождения. Во-первых, вы должны были спросить у Иисуса, где, в каком собрании вам находиться. Если Иисус сказал вам находиться в каком-то собрании, вы не должны приходить туда и давать оценку, о чем там говорится. Вы должны молиться за это собрание и вносить свою часть, свою лепту в это собрание, делая то, что может делать ваша рука. Господь вам сказал там находиться? Все, вы там не судья. И вы там не тот, кто должен анализировать, прав или не прав. Вы просто должны делать то, что вы должны делать. Принимайте их правила, живите по их правилам, как Бог определил вам там быть. И молитесь о том, чтобы выполнять Его волю. В большинстве случаев, опять-таки, как мы говорили с вами в наших первых встречах, отсутствие правильного наставления приходит к приводит к искаженным ожиданиям. Люди приходят в церковь, сами восстанавливают, что именно они ожидают, и потом разочарование, и они уходят. Вот, поэтому в какой-то момент люди просто адаптируются к церкви, адаптируются к правилам, адаптируются к требованиям. И они настолько уже адаптированы, что слушать Дух Святой они не видят необходимости. Почему? Ну, потому что они и так выполняют все требования, которые возлагают на них. Это не неплохие требования. То есть мы не говорим, что в церкви плохие требования. Нет. Мы просто говорим, что требования, они не должны отменять индивидуальную волю Божью. Да, эти требования представлены в общей воле Божьей. В Библии прописаны, какие, в общем-то, должны быть отношения, как они должны устроиться в церковь, на чем они базируются. Да, это надо выполнять. Но это не отменяет индивидуальную волю Божью. Это не отменяет послушание. Есть послушание по горизонтали, это общая воля Божья. А есть послушание по вертикали. Так вот, по горизонтали никогда не отменяла необходимость по вертикали. Поэтому опять мы говорим о том, что у церкви есть вполне конкретная миссия. Она очень многогранная. И одна из задач также церкви, а мы привязываемся к тому, чтобы преобразовать в образ Сына Божьего, это помочь рожденному свыше, как начать быть исполнителем общей воли Божьей, обозначая зачем и для чего, так и помочь рожденному свыше стать исполнителем индивидуальной воли Божьей, также обозначая зачем и почему. То есть мы увидели как бы еще одну грань, очень важную грань церкви, или то, что рожденному свыше нужно ожидать, что с ним будет происходить в церкви. Есть огромное многообразие учений. И так случилось, что учения занимают большую часть времени в самой церкви. Не, я не говорю, что если учение от Бога, то его не надо говорить. Его надо говорить. Но послушайте, человек рождается свыше не для того, чтобы посвящать всю свою жизнь, фокусируя внимание на какие-то учения и копаясь в учениях. Учения должны быть инструментом содействия реализации послушания. То есть, допустим, если мне нужен какой-то инструмент для выполнения какой-то задачи, я иду и беру этот инструмент, но я не посвящаю свою жизнь этому инструменту и не вожусь с этим инструментом. Я взял, выполнил какую-то задачу, отложил этот инструмент. Примерно такую же задачу должны выполнять все учения. Бог ставит перед вами какую-то задачу. Вам нужно получить какие-то знания. Берите эти знания и применяйте для реализации этих задач. Поэтому в целом у церкви есть определенная миссия – содействовать. Содействовать. А уже эффективность содействия, конечно, во многом зависит от мудрой организации. Это то в целом, о чем мы говорили с вами на протяжении всего времени. Мы не пытались сделать виновными пастора, мы не пытались сделать виновными лидера. Мы просто рассматривали некоторые мудрости, которые было бы хорошо, чтобы они были. Опять, конечно, в большей степени это связано с пастором. Но вы не можете прийти и сказать: пастор, вы знаете, вам недостает мудрости в правильной организации. Это не ваш вопрос. Вы можете молиться за пастора, помогать ему в чем-то, подсказывать. А будет он слушать или не будет, это другой вопрос. Но вы, послушав даже этот материал, вы уже можете сформировать правильное отношение. Если Бог сказал вам ходить в какую-то церковь, вы туда ходите и не ставите под вопрос, о чем там говорится с кафедрой. Ваша задача в первую очередь преобразоваться в образ Сына Божьего в той церкви. И второе – молиться об исполнении индивидуальной воли Божией и при этом быть исполнителем и общей. То есть вы, находясь в церкви, фактически двигаетесь в трех направляющих. Первое – преобразование в образ Сына Божьего, где происходит определенная работа с вашим характером. Мы говорили с вами, как межличностные отношения, именно церковь для этого. Второе – вы становитесь исполнителем общей воли Божией, находясь как в семье, как в церкви. А общая воля Божия – это правила, уставы, это отношения в церкви. И третье – вы продолжаете молиться об индивидуальной воле Божией, которая, в общем-то, и есть ваше послушание перед Господом. Есть ваше послушание по горизонтали, а есть ваше послушание по вертикали. И если вы, в общем-то, занимаете такую позицию, то я думаю, что при том балансе, который вы будете тем самым создавать, вы будете испытывать благословение, и вокруг вас люди также будут испытывать благословение. То есть трений, трений, которые чаще всего возникают по причине недоразумений, у вас будет меньше. Они будут, но они будут не такие тяжелые для вас. И во всяком случае, зная, что именно вы ожидаете, зная, что, к чему именно вы стремитесь, вам будет гораздо легче проходить определенные трудности. Трудности будут. Никто не говорит, что трудностей не будет. Но когда вы знаете, к чему вы идете, когда вы знаете, ради чего вы терпите, когда вы знаете, ради чего вы от чего-то отказываетесь и ради чего вы что-то принимаете, то гораздо легче проходить трудности. Гораздо легче. А когда вы что-то делаете, потому что вы полагаетесь на кого-то из людей, а потом вы разочаровываетесь в людях, это вас ранит. Поэтому ваш фокус во всех трех этих направляющих, повторяю их и еще раз, что в церкви вы в первую очередь стремитесь преобразовываться в образ Сына Божьего. Это ее задача, работая с вашим характером при содействии и участии Духа Святого. Второе, вы работаете над тем, чтобы стать исполнителем общей воли Божьей. То есть стремитесь выполнять правила и уставы, которые находятся в церкви, цель которых – это держать вас под помазанием, в присутствии Божьем, и в целом это будет посодействовать пункту номер один. И третий пункт – это непосредственно молитва об исполнении воли Божьей индивидуального характера. То есть вот такие три направления вам держать в фокусе, получать откровения в этих трех направлениях, чтобы само ваше пребывание в церкви было полезным и для тех, кто там, и для вашего послушания Богу, на что я бы особенно фокусировал ваше внимание. Вот такое завершение настоящей темы. То есть мы закончили с вами рассматривать тему горнила для золота. Как я уже говорил, что две последние две встречи, они были в большей степени посвящены мудростью, связанной с Духом Господним, церковь которого и пребывает на земле. Поэтому при необходимости вы можете для себя прослушать, сформировать какое-то общее представление, возможно, внести какие-то корректировки для себя, чтобы мудро относиться к тому, кто вокруг вас. Но я бы рекомендовал вам все-таки в первую очередь это молиться о том, чтобы Господь сказал вам, где находится то собрание, та семья, частью которой вам на какой-то период времени нужно стать. Никогда не рассматривайте церковь как что-то территориальное или как что-то, где вам нравится. Это не должно быть показателями. Церковь должна быть тем местом, куда вас привел Господь. Нравится, не нравится, территориально, близко или дорого, далеко, это не определяющий фактор. Послушание, где быть, это определяющий фактор. Да, я знаю, что этим не пользуются, поэтому и результаты соответствующие. Хорошо. Давайте поблагодарим Господа за Его мудрость, пусть направляет, и я помолюсь за всех, кто слышал этот материал, пусть Дух Святой поможет применять им этот материал в повседневной жизни, поможет им не отчаиваться, не разочаровываться, особенно если человек находится в той церкви, которую действительно определил для него Господь. Действительно. Если же нет, то молитесь, получайте мудрость, перестаньте роптать и будьте там, где Бог определил вам быть. Вы скажете: брат Олег, а вы знаете, я нахожусь в такой церкви, где если Господь мне скажет пойти в другую церковь, то меня там не благословляют, когда мне надо будет переходить. Опять-таки, если Богу угодны пути человека, он и врагов примирит. Не торопитесь своим языком сразу говорить что-либо на пастора. В первую очередь определитесь, где вам быть. Потом подарите к пастору, поблагодарите, купите ему коробку конфет и скажите: вы знаете, пастор, вот мне Господь сказал перейти в ту церковь. Все. А дальше уже оставьте это перед ним и перед Господом. Не начинайте прежде, раньше наговаривать, что вас не отпустят, вас предадут анафеме. Не начинайте этого говорить. Я был не раз свидетелем, свидетельств, как люди в тех были церквях, где это было не принято так отпускать. Но отпускали и благословляли. Но это было тогда, когда они пастора конкретно знали, куда конкретно человек переходит. Да, пастора вас никогда не отпустят в воздух. Я ухожу. Куда ты уходишь? Ну, пока не знаю, но ухожу. Как вас благословить? На что? Потому они не благословляют в таком случае. А если человек начинает идти уже на принцип, все, я все равно ухожу. Но это ваше право, но я вас не благословляю. Все. О, у нас такой пастор, он вообще никогда никого не благословляет. Глупость. Ваше поведение не говорит о том, что он не благословляет. Он благословляет, когда вы переходите в другую церковь. Он вас благословит, чтобы вы были в благословении там. Все. А если вы выходите в мир, в чем вас благословлять? Поэтому... Пожалуйста, не создавайте глупости. Будьте мудрыми и уважайте труд этих людей. Вот. И то, что они стараются, во всяком случае, они хоть стараются. Давайте поблагодарим Бога за его мудрость, и пусть поможет каждому слушающему не делать глупости, а правильно относиться к телу, к его задачам и стать участником этих задач. Спасибо тебе, Отец, за ту мудрость, которая изливалась и служила нашей душе. И помоги каждому слушающему это учение увидеть, услышать, понять и принять, и применять все то, что было услышано. Помоги каждому слушающему навести порядок и стать эффективным членом Твоей Церкви, эффективным делателем Твоей Церкви, и эффективным послушным Твоей воле в Твоей Церкви. Во имя Иисуса. Духом Твоим открой и глаза на волю Твою. И помоги им принять правильное решение. Найти свою семью и занять в ней место. Во имя Иисуса. Да приходит в их жизнь порядок во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты открываешь волю Твою. И волю Твою они слышат. И волю Твою в жизни своей они видят. Я благословляю каждого из них и благодарю Тебя за то, что Духом Твоим они не останутся прежними во имя Иисуса. Я также благодарю Тебя, Отец, за благодать умножения, которая могущественно действует в жизни каждого слушающего. И мы высвобождаем свою веру в согласии, берем свое семя веры, сеем его. И говорим, урожай, поднимайся, приходи и наполняй руки сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Аминь.